Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Кирилл Бакиев и Татьяна Ладяева в студии. Таня, здравствуй.
Да, еще раз тебя приветствую.
Начнем с того, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала первую китайскую вакцину для экстренного применения.
Речь идет о вакцине Sinopharm. Ранее в списке вакцин для экстренного использования числились препараты Moderna, Pfizer, Janssen и две вакцины от AstraZeneca. И таким образом китайский препарат стал шестым в этом списке. С нами на связи преподаватель факультета Государственного управления МГУ Павел Тарусин. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Можете пояснить, вот мы в последнее время постоянно говорим о том, что та или иная вакцина, она либо включена, либо ее хотят включить в список вот этого экстренного применения вакцин. А по факту где-то это применение происходит?
Вы знаете, вот китайская вакцина, судя по всему, это вакцина для бедных. То есть, если страны золотого миллиарда предпочитают вакцинировать население высококачественными вакцинами, то для стран третьего мира ГОС предлагает некий дешевый китайский аналог. Потому что, судя по тем характеристикам, которые представлены с этой вакциной, ее эффективность порядка 79%, и она не рекомендуется использовать людям старше 60 лет. И в данном случае, для того, чтобы воссоздать какую-то надежду странам, не входящим в золотой миллиард, ВОЗ и предлагает данную вакцину как некое средство утешения, средство выхода. Но ее, конечно же, не будут использовать в странах Европы или в странах Северной Америки.
Смотрите, там же не только вот эта китайская вакцина, в том числе ВОЗ и рассматривает включение спутника ВИД, только они никак не одобрят, да, вот в этот список экстренного применения и говорят о том, что им якобы не хватает какой-то информации, но Россия продолжает содействовать вот в том, чтобы наш препарат тоже попал в этот список.
Мы еще в октябре прошлого года, дали на регистрацию нашу вакцину. Но мы, как видим, все тянут. Этого нет, того нет. И, судя по всему, фармакомпании западные, могущественные, они не хотят отдавать эту долю рынка российской нашей вакцине. Уж а потом, в дальнейшем, российские фармапрепараты будут иметь некое психологическое преимущество над западами, потому что они гораздо эффективнее. И в данном случае возникнет проблема конкуренции. Никто из западных фармакомпаний, гигантов этого не хочет.
То есть я правильно понимаю вашу позицию, Павел Владимирович? Всемирная организация здравоохранения тоже здесь больше политики видит, чем
реальная помощь.
Я думаю, то, что нашу вакцину, которая проверена, о которой хорошо пишут в медицинских журналах, уже более полугода мурыжат, по всяким фиктивным основаниям. Но это не доказательство того, что процесс выдачи лицензии политизирован.
А вот смотрите, есть еще одна новость по поводу вакцин. Производство спутника ВИ в Бразилии начнут, не дожидаясь одобрения регулятора, то есть Национального агентства по санитарному надзору. На следующей неделе Бразилия получит партию активного компонента из Москвы и начнет разливать вакцину на фабрике. Производство начнут сразу после получения компонентов и будут ожидать регистрации, что позволит начать ее использование в стране. И в конце мая, помимо этого, Бразилия получит оборудование, что позволит увеличить объемы производства. Вот это ведь очень хороший пример того, когда, как я думаю, действительно о том, чтобы спасти как можно больше жизней, и обойти вот эту политику стороной. Правда, вопрос, действительно ли удастся Бразилии обойти регулятор и начать производство российского препарата?
Для Бразилии слова известные, промедление смерти подобно, они стали буквальным. Для страны с населением 200 миллионов человек уже 15 миллионов случаев заражения. Погибло более 417 тысяч. За сегодня данные 72 тысячи больных и более 2,5 тысяч смертей. Какое правительство будет дальше подвергать себя опасности, себя и своих граждан? Но дальше, по-моему, некуда. Поэтому, конечно, бразильское правительство в экстренном порядке, но пытается использовать российскую вакцину, но которая зарекомендовала себя, показала свою эффективность. Им нечего делать. Это действительно критическая ситуация. Терпеть дальше, разгонять дальше эпидемию, больше смертей оно просто не может.
Но по поводу «не может», вот у нас Индия, да, хороший пример. Мы обсуждаем уже тоже не первый эфир, и эксперты говорят о том, что в Индии там политика, наоборот, берет вверх, да, то есть проходят разные митинги, ну, не митинги, а собрания в преддверии выборов, и наоборот, таким образом ситуация, да, статистика в Индии ухудшается. И там при этом тоже, как отмечают эксперты, с которыми мы беседовали, граждане просто не идут вакцинироваться. Вот в Бразилии по-другому обстоит, получается, ситуация?
Вы знаете, я, честно говоря, не обладаю такими точными данными, насколько люди готовы вакцинироваться. Но как вот мы видим, с увеличением смертности, да, с увеличением числа заболеваемости, люди все-таки начинают идти. Понятно, есть много ковид-диссидентов, которые не будут вакцинироваться даже, наверное, под угрозой расстрела, но основная масса людей, она здравомыслящая, она попытается себя обеспечить. Тем более, что уже, допустим, в некоторых странах, типа Саудовской Аравии, к работе будут допускаться только люди, которые, ну, получили прививку. Но будут вынуждены государственные органы заставлять людей вакцинироваться. Они будут вынуждены, политики, все-таки оставлять эти вот игры, да, политические, и все-таки, ну, способствовать сохранению здоровья своих избирателей. Но дальше отступать уже некуда. Затягивать с вакцинированием тоже нельзя. Потому что это гигантский ущерб и для экономики, эти локдауны, да, это ограничения передвижения. Но это просто, ну, сохранение населения. Это забота любого правителя.
Ну да. Павел Владимирович, еще одну историю хотим с вами очень обсудить. Некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Да, и тем не менее он отметил, что администрация Джо Байдена вот сейчас показала готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. И в качестве примера приводится тот факт, что Вашингтон вернулся в Парижское соглашение по климату и вновь присоединился к ВОЗ. У меня такой вопрос. Вот мировой порядок, основанный на правилах. Это вот какие такие правила, и где сейчас порядок у нас, учитывая всю ситуацию и взаимоотношения, в том числе и с Россией?
Ну, распад Советского Союза, распад Варшавского договора, он привел к тому, что геополитическая ситуация изменилась. И западные страны, да, навязали нам определенные правила международные. Это и по линии ВОЗ, это и по линии политических институтов, по линии, да, ООН, других, тех Международного валютного фонда, которые действительно контролируются западными государствами. Если мы возьмем пример МБФ, то да, без решения американского правительства ни один кредит не будет выдан. Даже в нарушение тех правил, которыми руководствуется сам МБФ. Простой пример – это выдача кредитов в Украине, которая имеет неоплаченный 3-миллиардный долг перед Россией. Это касается и других организаций международных, это касается, ну, сказать, международных структур. И мы видим, что пока Россия, пока другие страны не могли бороться с односторонним этим порядком, с господством Соединенных Штатов Америки, да, мы были вынуждены в какой-то мере, ну, терпеть эти вот пренебрежения мировым порядком, пренебрежения теми обещаниями, которые нам выдавались перед крушением Советского Союза, что НАТО не будет продвигаться, что не будут там приниматься новые члены. Это все оказалось обманом. И вот в данном случае эти международные правила, они призваны для того, чтобы закрепить или, точнее, ну, пролонгировать доминирование западных держав на мировой арене, вот в глобальном пространстве. То есть в данном случае идет это о том, что используя доллар или евро как мировые валюты, да, используя вот эти вот нормы регулирования экономических взаимодействий, они имеют возможность западные державы навязывать свою волю, свое видение ситуации другим странам. Простой пример, да, ведь основная...
Павел Владимирович, простите, что вас перебью, но вот смотрите, Энтони Блинкен говорит, что некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах. Не звучит ли это для вас как некое, может быть, ну, если абсолютно. Не покаяние, то, по крайней мере, какое-то...
Признание,
да.
Абсолютно никакого признания, это лукавит Блинкен, да?
А зачем тогда?
Острие направлено против Трампа, против конкурента Байдена, его политического врага.
Но сейчас, мне кажется, говорит, Трамп уже не представляет угрозы. Но...
Нет, Трамп представляет силы, которые выступают за Трампа. Они остались в Соединенных Штатах, они достаточно влиятельны. И Трамп не исключает того, что он пойдет на новый срок.
Ну а площадка-то разве подходящая? Совет Безопасности ООН, да кому он вообще в Штатах-то интересен?
Нет, еще раз говорю, вот потому что Блинкен, он наоборот подчеркивает роль, что да, вот Байден вернулся в соглашение под климату, Байден вернулся в ВОЗ, Байден заключил, к примеру, там продлил соглашение по ограничению ядерных вооружений. Что да, в отличие от предшественника, который был вот таким, ну, недальновидным, который вредил репутации США, вредил мировой политике, вот Байден, наоборот, вот он возвращает США в колею международного права, и все остальные должны это признать. И, соответственно, ну, роль США и ее авторитет в Соединенных Штатах Америки поэтому опять восстанавливается, непоколебим.
Понятно. Спасибо вам большое, Павел Владимирович. Павел Тарусин, преподаватель факультета государственного управления МГУ, был с нами на прямой связи. Ну, а мы не очень далеко уйдем от Джо Байдена. Дело в том, что ему журналисты задавали вопросы сегодня, и вот он сказал, что его встреча с Владимиром Путиным, президентом России, может пройти в июне.
Мне очень нравится словосочетание «может пройти». Он уверен, может пройти. А в принципе, можно быть уверенным, что она может и не пройти. Но Байден отметил, что... Встреча действительно вполне реальна, но сейчас пока нету конкретного времени или места, и мы работаем над этим. В общем, суть какая, что журналисты интересуются, собственно, как и мы с тобой, да, тоже нашим экспертам часто задаем вопросы, состоится эта встреча, не состоится, но точного ответа никто почему-то не дает. Также журналисты задавали Байдену вопрос, считает ли он присутствие российских войск на границе с Украиной неким сигналом для США. И глава государства, ну, глава Белого дома, указал, что эта ситуация никак не влияет на его желание встретиться с Путиным. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне видит сокращение количества войск, их значительно меньше, чем месяц назад. Я напомню, что Байден в середине апреля еще предложил российскому коллеге летом провести двухстороннюю встречу в Европе, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Вот правда, потом Байден оскорбил Путина, была высылка дипломатов, и там последнее сообщение было какое, что россиянам отказали в выдаче неиммиграционных виз.
Да. Я просто, вспоминая предшественника, уже упомянутого сегодня, Дональда Трампа, я думаю, почему всех это... Вот эта вероятная встреча Байдена с Путиным.
Почему она всех волнует?
Всех волнует, да, потому что за 4 года, что президентом США был Дональд Трамп, в принципе, с Путиным они встречались 2.5 раза. То есть вот этот, который с половиной, это где-то в рамках какого-то форума, где вот серии руки друг другу пожали, 2 словами обменялись, и все. И 2 встречи еще было как бы вот... разведенные во времени. 16 июля вот в Хельсинки была, и все. Ну, вот и еще одна была. И как-то не сильно это помогло двусторонним отношениям, в том плане, что вопросов было много, а обсуждать их ни времени, ни возможности не было. Вот, может быть, поэтому еще все так ждут.
Но здесь хотя бы, знаешь, есть надежда, что раз и Путин, и Байден говорят о том, что эта встреча возможна, и даже обозначают, что она будет летом, да, в июне, это следующий месяц, поэтому вполне возможно, что она действительно состоится. Но надо напомнить, что Москва-то не раз говорила о том, что они рады бы наладить отношения с Вашингтоном, вот.
Но
если бы
хотят,
Вашингтон, видимо, да, вел себя тоже как-то чуть-чуть иначе. А Вашингтон все перебрасывает на нас.
В общем, мы точно знаем, что, ладно,
разговоры идут, что разговоры,
да,
идут, мы
что
точно
разговоры
знаем.
Разговоры идут, и что точно встреча, если она будет, то она будет где-то на нейтральной территории. Пока большего сказать вам не можем и двигаемся к другой теме. В Вене сегодня собираются представители международной пятерки: Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция, а также Иран для переговоров по иранской, собственно, ядерной сделке.
И в обсуждениях участвуют США, которые покинули сделку 3 года назад, восстановив жесткие санкции в отношении Тегерана. Вот будем сегодня уточнять, да, выяснять, насколько новый раунд переговоров может стать финальным. С нами на связи президент Российской Ближневосточной ассоциации Мурат Садыкзаде. Мурат, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот скажите, пожалуйста, есть несколько факторов, насколько я понимаю, которые говорят о том, что переговоры будут успешными. Первое, это что переговоры проходят в преддверии иранских президентских выборов, где фактор ядерной сделки станет решающим и определит будущее Исламской Республики. Второе, переговоры проходят всего за 2 недели до истечения срока соглашений между Ираном и МАГАТЭ. И третье, в Вашингтоне в преддверии встречи допустили возможность возвращения к соглашению. Вот в итоге договорятся, это последний раунд?
Смотрите, конечно, если читать средства массовой информации, в целом тот посыл, который посылают основные участники переговоров, то они все рассчитывают, что это действительно будет последний позитивный, как бы, период переговоров. Почему? Потому что считается, что переговоры, которые до этого были, парижские, да, так называемые, они там, Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, и Иран, озвучили все свои позиции, по которым они расходятся или же сходятся. И то есть это был такой подготовительный этап. И то, что сегодня происходит в Вене, идея заключается в том, что должны добиться. Но проблема в том, что на самом деле, да, мы не можем говорить, будут успешны или нет, потому что во многом сейчас это зависит от позиции Ирана. Как вы правильно отметили, во-первых, 2 момента. Это относительно сроков и времени, в рамках которых все это проходит. Потому что, да, завершается соглашение с МАГАТЭ и Ираном о допуске на объекты, где идет ядерная, скажем так, активность какая-либо и деятельность. С другой стороны, это выборы в Иране. Соответственно, Соединенные Штаты Америки настаивают на том, что Иран сначала должен первым пойти на уступки. В то время как Иран говорит о том, что нет, Соединенные Штаты Америки должны хотя бы частично вернуться в СВПД. То есть, если вы помните, буквально 2 недели назад в медиа и официальные лица Ирана неоднократно заявляли о том, что вот США и в целом партнеры по переговорам согласились на частичное снятие санкций банковской, если не ошибаюсь, в энергетической сфере. Но при этом, конечно же, сразу было заявление со стороны Соединенных Штатов Америки и других стран о том, что это было просто предположение, что реальных каких-то шагов, пока Иран не пойдет навстречу, не будет. Что же требует Соединенные Штаты Америки? Что Иран должен, во-первых, сам вернуться полностью и соблюдать СУПД. То есть они должны или законсервировать, или полностью ликвидировать все свои центрифуги и объекты, на которых идет обогащение. Да? Вот. На что Иран, конечно, не согласен. Почему Иран не согласен? Потому что мы прекрасно знаем, что в Иране скоро выборы. И от СВПД, как вы правильно отметили, зависит судьба дальнейшего формирования политической системы в Иране. Потому что, как мы знаем, сейчас у власти находятся реформаторы, которые нацелены на общение с Западом, нацелены на сохранение СВПД, потому что действующий президент Роухани в некотором роде является, наверное, главным исполнителем и вдохновителем СВПД. Для него это жизненно важно. Не только для него, но и для всего реформаторского блока. Поэтому если, не дай бог, сейчас получится такая история, что стороны хотя бы каких-то частичных позитивных результатов не добьются, то, по сути, считаю, что в Иране придут власти жесткие консерваторы, которые будут всячески пресекать все дальнейшие возможности контакта с Западом и будут обвинять во всех провалах во внешней политике реформаторский блок, говоря о том, что вот мы послушались вас, вы нас вели на то, что необходимо говорить с Западом, что вот СВПД, в итоге США первыми вышли из СВПД, хотя мы в свое время пошли при первом заключении СВПД на какие-то сильные уступки, но, как видите, Соединенные Штаты Америки, да и Запад в целом, не особо хотят с нами работать, они в основном хотят на нас давить. Вот если коротко.
Мурат,
говорите, да.
Да, скажите, пожалуйста, а какова вероятность, ну, на ваш экспертный взгляд, того, что договорятся, ну, знаете, будет такое как бы соглашение на бумаге, вроде как бы особых разногласий нет, но и договориться, в общем-то, ни о чем не удалось.
Сказать честно, на мой взгляд, что, скорее всего, так и будет. Я это называю не совсем на бумаге, а частичные позитивные результаты, как называемые.
Ага.
Почему? Потому что на Западе все прекрасно понимают внутриполитическую ситуацию в Иране. Как я вам сказал, если сейчас не будет каких-то хоть позитивных месседжей со стороны США или со стороны западных партнеров о том, что да, мы готовы частично вернуться в СОПД и выполнять какие-то обязательства или частично снять какие-либо санкции, то считаю, что реформаторский блок проигрывает. А это говорит о будущем, что после выборов в Иране придут к власти радикальные, скажем так, консерваторы, потому что есть еще умеренные консерваторы, которые еще более-менее готовы будут на более жестких позициях разговаривать с Западом. А если придут именно радикальные представители, то они на долгое время, скажем так, на ближайшие 4 года, они не захотят общаться вообще с Западом. И это означает о том, что идея Байдена, когда он приходил к власти, о том, что будет нормализация с Ираном, и в целом по Ближнему Востоку у них будет новая стратегия, она тоже будет неоправдана и не будет возможности реализовать, потому что партнер Иран не будет готов говорить. Поэтому я думаю, что все-таки каких-то позитивных результатов мы услышим, и надеемся, что и Российская Федерация тоже выражает уверенность в том, что должны достигнуть позитивные результаты, потому что все понимают, что от этого зависит не просто, скажем так, именно ядерное, да, соглашение, а зависит в целом будущее политическое развитие Ирана. То есть в каком русле оно пойдет. Иран дальше пойдет по пути консервации и консерватизма и будет еще больше нагнетать обстановку. Соответственно, это в целом эскалация обстановки, напряженности на Ближнем Востоке. Вот, если коротко.
Мурат, спасибо большое за ваше мнение. Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, был с нами на связи.
А у нас есть еще одна тема, которую мы хотим... Еще две даже темы, о которых мы хотим вам рассказать. Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов в размере 300 батов, это чуть более 9,5 долларов.
Почти 10,
с января 2022 года.
Что интересно, значит, полученные деньги направят на создание туристического фонда на случай чрезвычайных ситуаций. Вот я искренне надеюсь, что больше таких чрезвычайных ситуаций, которые полностью уничтожат, да, практически туризм на какое-то время, ликвидируют его. Я вот лично надеюсь, что больше не будет. По словам министра туризма, если Таиланд в 2022 году, то есть они рассматривают уже, соответственно, вот тот год, когда сбор будет введен, если Таиланд в 2022 году привлечет почти 21 миллион туристов, то они внесут в фонд более 6 миллиардов батов. То есть это 198 миллионов долларов. При этом правительство поставило цель привлечь еще больше туристов, 3-4 миллиона.
Ну, в общем, мне кажется, это разумно на самом деле, потому что, ну, вот европейские города, итальянские города точно ведут определенный туристический сбор. Я, правда, не знаю, на что эти деньги тратятся, но, в принципе, вот...
Нет, туристические сборы, они есть, но если они нацелены на то, чтобы создавать вот такие вот фонды...
Но они тоже же идут, все эти деньги, которые они там получают, на развитие туристической инфраструктуры. Просто поскольку мы это платим как бы это включается в счет в гостинице.
Или в гостинице.
То мы этого, как правило, да, не замечаем, но эти сборы есть. Ты знаешь что, вот ты сказала про 100 миллионов, да, долларов в пересчете там будет? Или...
Почти 200. 198 миллионов.
Я вот посмотрел наводнение в Таиланде в 2011 году. Крупнейшее бедствие за 50 лет, вызванное, вернее, сильнейшим за 50 лет сезонными муссонными дождями, унесло жизнь тогда 616 человек. Но самое интересное, ущерб 16 миллиардов долларов. Поэтому я боюсь...
Есть куда тратить.
Есть, да, есть, во-первых, куда тратить, а во-вторых, мне кажется, что если власти собираются именно таким образом решать проблему, то нужно все-таки привлекать и действительно дополнительные средства. Еще одну историю успеваем обсудить. Рэпер Слава КПСС, также известный как Вячеслав Машнов, и также
известный как Гнойный,
решил выдвигаться в Государственную Думу.
Об этом он сообщил своим подписчикам во время прямого эфира на одной из интернет-платформ. Он сказал, что в сентябре он будет выдвигаться в Госдуму. Пообщался со своими друзьями из партии «Зеленая альтернатива». Они решили его поддержать, и теперь он хочет быть депутатом. Вот что еще важно отметить, что ранее партия «Зеленая альтернатива» объявила о своем участии в выборах в Госдуму, и лидер этой партии Руслан Хвостов предупредил, что претендовать на места будут неожиданные кандидаты. Мне кажется, это все, кроме депутатов, будут в итоге. Ну, изначальных, да, скажем так.
Ну да, нет, это замечательно, что в парламент идут разные люди, это прекрасно, для того парламент и существует. Другой вопрос, что все-таки удастся ли Славе Машнову, Вячеславу Машнову, как это, конвертировать народную поддержку в подписи, которые ему придется собирать, или если он все-таки будет пользоваться партийной поддержкой, не знаю. Вот. И потом, чтобы попасть в избирательные списки, и потом все-таки занять место.
Ну и не просто занять, а действительно что-то полезное сделать.
Это правда.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».